Итак, уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш сегодняшний эфир, рубрика «Гость в студии». И сегодня я вам предлагаю встречу с Людмилой Николаевной Петуховой, директором социально-педагогического центра реабилитации детей-инвалидов, которая вот сегодня у нас в нашей студии. И тема нашей сегодняшней беседы будет посвящена 1 сентября. И здравствуйте, Людмила Николаевна.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Будем с вами знакомиться.
Спасибо.
Ну что же, во-первых, мне хочется задать, знаете, какой вам вопрос? Как вы понимаете реабилитацию?
Я реабилитацию понимаю очень просто. То есть это восстановление каких-то утраченных функций в жизни. А для себя вот отмечаю, что реабилитация – это не только функции физических, но это и каких-то таких волевых качеств, потом каких-то таких вот научения различным навыкам жизненным, простым. И вот таким образом я понимаю слово «реабилитация». Вообще, конечно, это медицинский такой термин, но для себя еще больше такого вот жизненного. То есть это для меня как школа жизни.
Немножечко расскажите тогда о вашей истории, как вы оказались вот именно на этом месте.
История очень такая давняя, с 92-го года. Да, с 92-го года я вместе со своей семьей, со своим мужем и ребенком инвалидом, со своей Наденькой, мы, значит, оказались в 45-й школе и директор 45-й школы, значит, предложил, чтобы я поработала в совете микрорайона и на общественных началах. И там вот у нас в этой в квартире жилого дома на Сыромолотова, 14, открылся вот такой социальный центр. Мы объединились с родителями и стали друг другу помогать. Поначалу это у нас были праздники, дни рождения. Потом мы поняли, осознали, что надо что-то такое, какие-то кружки и занятия, что-то постоянное. На тот момент было такое понятие «необучаемые дети». Инвалиды, то есть дети, которые не могли учиться даже в коррекционной школе по меркам государственным. Но сейчас, слава Богу, вот это изменилось, отменили такое вот понятие, и сейчас любой ребенок, который имеет различные особенности отклонения, инвалидность, может обучаться в коррекционной школе, вплоть до там 8-й вид, где детей берут с отклонением в умственном развитии, и там для них уже, ну, можно предлагается или надомное обучение, или, значит, сопровождением в некоторых школах есть, или, значит, когда прям в классе ребенок учится. Вот. Это вот сейчас, а тогда, 92-й год, были совершенно другие времена.
Изолированные,
да,
были совершенно.
И вот вокруг нас как раз объединились родители с детьми, у которых психические расстройства и еще особенности интеллектуального развития тоже. Или дети, которые, значит, тоже с психическими особенностями, но учились в школах, в обычных даже, но на дому. Вот, то есть это вот недостаток общения. И, в общем-то, и родители хотят ведь тоже друг друга поддерживать и делиться опытом. Вот. И так вот у нас все стало развиваться. А потом мы пришли к тому, что надо как-то вот, ну, как мы же были зарегистрированы как некоммерческая организация, то есть и родительская, то есть хотелось понимать, что мы будем, в каком направлении работать. То есть для этого мы как-то вот, я изначально, мы работали по программам, проектам, то есть пытались для себя какие-то цели, задачи выставить, вот, и обращались в государственные органы. Нам потом уже вот в 95-94 году даже выделяли детский сад, когда вот их все закрывали, передавали там помещение под банки, под все, нам один такой детский сад выделили, но получилось так, что не разместили, потому что органы социальной защиты уже сами были готовы открывать такие центры. Вот, и они там открыли вот центр Лювена, вот в одном из садиков находится. Тоже интересное совпадение. Они Лювена, Вера, Надежда, Любовь, это сократили, а мы, значит, как обратились в епархию за духовным окормлением. И нас прикрепили к храму целителя Пантелеимона, и духовник у нас отец Евгений Попеченко, это его первое послушание. Вот. И вот с 95-го года у нас при центре открыта православная социальная школа во имя святых Веры, Надежды, Любови. И 30 сентября, в день наших святых, у нас открытие учебного года. И вот эта такая вот социальная православная школа, она не совсем обычная, как школы вот общеобразовательные или коррекционные, тем, что там вот уроки, звоночки. У нас поначалу, может быть, какое-то время мы и делали такие вот уроки, даже открывали со звоночком, и даже у нас был опыт, отец Евгений у нас принимал экзамены. Угу. У нас закон Божий, предмет такой был. И он как бы и остался, только немножко в таком другом виде для старших мы проводим. Вот. И духовное пение. И он у нас принимал экзамены. Мы делали билеты. Так было все необычно. Но с прошествием времени вот наша школа превратилась в такое как бы понимание. Вот в первую очередь для себя я поняла, что самое главное – обучение жизни. То есть вот дети, они приходят не просто что-то познать и понять, вот как, только навыком каким-то научиться или что-то услышать, какую-то информацию новую. Они приходят к конкретному человеку, конкретному педагогу, и в первую очередь чувствуют и понимают, что он за человек, какое его сердце и вообще, как он в жизни живет. Это они,
дети это чувствуют.
Особенно такие дети, как у нас, они это все видят и понимают. Mm-hmm. И они приходят именно учиться вот этому. То есть как тебя приняли, что ты как понимаешь. Конечно, младшая группа у нас там особо все, там есть такие сложные дети, которым нужно еще просто научиться, как тут пребывать, присутствовать и как, значит, что-то делать, какие-то учебные навыки. А старшие, они прошли уже столько вместе с нами, что мы ведем уже такие серьезные беседы, значит, и читаем и жития святых, и вот разговариваем. Вот, например, в этом году год 70-летия Победы, и так как все люди в нашей стране, они тоже очень трепетно к этой теме отнеслись, и мы попросили, чтобы родители там все подняли свои архивы, все портреты дедушек, бабушек, все порассказывали. И вот у нас прям в течение года мы рассказывали вот эту тему. И потом кончилось тем, что мы пошли все на бессмертный полк с фотографиями. Вот. И это, конечно, не забываем, но это жизнь. Это не то, что вот там в теории мы рассказали, мы книжку прочитали. У нас одна девочка, Лида, она принесла книгу. У нее мама написала книжку как раз про свою семью. У нее дедушка фронтовик, директор музея в Елуторовске, декабристов, ну, сейчас уже покойный. И вот Лида нам тоже, значит, рассказала вот это. Мы даже и не знали, какая у нее семья, как у нее все тоже интересно. И каждый из детей, и, конечно же, я рассказала про своего деда, значит, муж рассказал про своих родителей, дедушку тоже. И вот это вот, ну, конечно, очень важно. Вот. И это уроки, но это уроки, связанные с нашей жизнью, с нашей историей, с нашей страной. И когда дети понимают, что вот мы не просто так поговорили тут, а это вот наша жизнь. Вот. И вот таким образом мы, конечно, и вот сейчас наступит 1 сентября, вот я в этом году внучку свою поведу.
Вы поведете ее в какую школу?
Мы поведем в гимназию 176-ю, на ЖБИ у нас там гимназия. Тоже интересно, у нас в МЖК, когда мы строили молодежный жилой комплекс, мы же там все очень хотели, чтобы у нас была уникальная школа, все. Вот. А у меня так получилось, я работала в домостроительном комбинате, и меня выбрали депутатом областного совета. Это еще до перестройки, так было давно. И мне жители дали наказ. Ну и, соответственно, я здесь жила и мечтала, чтобы мои дети тут в школу ходили. Вот. Построить вот как бы продвинуть строительство учебно-воспитательного центра 176-й вот этой школы, гимназия она сейчас. А тогда просто называлась ОВЦ, учебно-воспитательный центр. Вот. Со всей страны мы как бы тогда приглашали на конкурс директора, там много людей приезжало, которые участвовали, и команда из них была выбрана. Вот. Но самая большая такая трудность, место строительства, на этом месте находилась база химреактивов. И вот я как бы участвовала в том, что нужно было ее переводить. Я там два директора и главный инженер, уже старые такие дедушки. И я вот с ними там после работы ездила по области. Мы искали это место, куда базу перевести. Жители, значит, выходили тоже с пикетами в поддержку, чтобы базу перевести, потому что база прямо рядом с домами была. Угу. Ну, дом, новостройки же все тут строились, а когда-то это была окраина. Дело в том, что за моей деятельностью этой депутатской время-то пролетело, базу-то перевели, школу начали строить. Наши дети-то тоже ведь росли уже. Но мы так и... Наши дети не успели поучиться в этой школе. Они учились вот рядом, ближайших там 82-я, 45-й. Вот Надя у меня училась в школе, тоже гимназия. Вот. А школа выросла, и вот сейчас вот моя внучка уже пойдет в эту школу, и я очень рада, что она все-таки будет учиться в этой школе. Вот. Но в те-то времена, знаете, тогда время же было такое советское, много чего происходило, когда вот мы, ну, впервые проходили вот это вот молодежный жилищный комплекс, там мы вот мечтали, чтобы у нас там все построилось, и не только жилье, а еще чтобы мы какую-то социальную деятельность в микрорайоне тут проводили, вот. И поэтому вот хочется, чтобы какие-то традиции тоже продолжались, потому что это очень важно, что люди живут вместе рядом, еще друг друга знают, вместе как-то собираются. Вот у нас там в этом году 30 лет дому было нашему, и мы собрались, там посмотрели фильм старый, значит, потом какие-то субботники там проводим, потом какую-то аллею, связь поколений посадили, липы. Пусть там часть деревьев погибла на Шарташе, но это все семьями, тоже с детьми. Вот, то есть есть еще активные люди, которые вот как-то вот хотят, вот чтобы...
Безразличные, да, очень люди.
Да, чтобы какие-то старые традиции, они продолжались, потому что это
так
все влияет и на воспитание, ведь та среда, в которой мы живем, она тоже на детях сказывается. Вот. И поэтому я хочу сказать, что вот центр, он реабилитационный, он находится в жилом микрорайоне Комсомольский, ШБИ, и я всегда знала и думала, что мы должны здесь в территории тоже быть. Вот у нас такое сотрудничество с этим старым советом микрорайона было. Мы проводили, участвовали в несколько праздников двора, проводили с участием наших детей, чтобы люди видели, что тут вот такие дети находятся. Потом мы, значит, занимались уборкой территории, газоны убирали, амфитеатр там мы в МЖК тоже убирали. То есть сейчас-то вот в основном люди восточные работают, а мы, родители, дети выходили, вот такие у нас были работы. И, во-первых, многие из них научились каким-то трудовым навыкам благодаря этому. Вот. И много такого у нас необычного, интересного проходило, потому что мы, видите, не сильно зажаты в какие-то определенные рамки, мы работаем на проектах и программах. То есть вот как мы задумываем, что мы делаем, то есть это зависит от того, куда, в какую мы сторону смотрим, и что для нас mm-hmm. очень важно, как бы миссия какая организации. Mm-hmm. А я всегда считала, что самое главное – это вот научиться родителям любить и поддерживать детей своих и семью укреплять. То есть жить по-христиански, mm-hmm. с добром и с миром. И если этим родители вот научаются, они этим самым вот даже это все распространяют. И многие из них также могут даже какие-то организации, да и вокруг себя. Ведь нам не нужно замыкаться. Нужно, чтобы люди всегда видели, вот, что нам иногда нужна помощь и поддержка. И даже иногда они могут и у нас поучиться вот этому терпению, вот этому воле такой, стремлению выжить. И как-то вот, и когда мы открыты...
Достойно жить.
Да. Когда мы открыты, Соответственно, люди уже не боятся вот инвалидов, и даже с психическими расстройствами. А когда мы закрыты, и когда мы никому не говорим об этом и не рассказываем, ну как тогда они нас научатся и полюбят? Это вот я всегда родителям говорю, что нужно, если куда мы приходим, даже в коррекционную школу мы ребенка устраиваем, и первый раз вот он пойдет в первый класс, да, там работают специалисты. Я, допустим, тоже специалист по реабилитации, по психосоциальной работе у меня. Но в любом случае мы привели ребенка, наше родительское благословение, нужно рассказать, сказать, что вот у него бывают вот такие-то вот особенности. Вот вы знаете, вы, пожалуйста, вот так-то, так-то с ним. Вот он у меня вот это любит. И тогда это благословение, оно очень сильно действует. Оно сразу, тот педагог, кому вы доверили, он понимает, что вы перед ним уже открылись. Вы ему сказали свое сердце, и он будет тоже рад довериться и взять вашего чада. Вот. И тогда вот это вот как вот в «Маленьком принце», когда лис говорил принцу, как нужно приручить. То есть вот приручить — это значит полюбить. Да.
Мы в ответе за тех, кого приручили.
И вот эта ответственность, она как раз и возникает только тогда, когда мы по любви открыли вот эту маленькую свою тайну. Пусть она, может быть, кому-то и больно об этом сказать, и не хочется сразу. И вот это вот очень важная задача вот у нас была в центре, когда мы, родители, этому учились. И я точно так же проходила эту школу. И то, чему я научилась, я старалась донести это до родителей, чтобы они на своем опыте, конечно, проходили это все.
Людмила Николаевна Петухова, директор социально-педагогического центра реабилитации детей-инвалидов, сегодня наши гости. Людмила Николаевна, вот, в общем-то, не очень давно Россию потрясло, можно сказать, такой визит. Это тоже инвалид, известный человек, Ник Вуйчич. Вот мне сегодня просто хочется воспользоваться тоже таким случаем и спросить вас, вот как вы относитесь к этому человеку и как знают ли ваши подопечные этого человека из Америки и тоже вот отношение к нему.
Ну вот я, простите, я как бы даже не знаю почему-то его.
Как жалко.
Но самое интересное, я просто знаю очень много удивительных людей, которые живут за границей, и инвалиды, которые пробивали дорогу, знаете, независимым образом жизни. Я однажды ездила в город Пермь, где приехали инвалиды на колясках обучать нас, здоровых людей, которые руководят какими-то организациями для людей с ограниченными возможностями, вот этому понятию «независимый образ жизни». Я тогда для себя открыла, ну, какие у нас в России вообще инвалиды сильные, вот особенно колясочники, опорники, как их еще называют. Но еще самое-то главное, у меня есть детское впечатление. У меня предки мои жили в Нижегородской области. Мой дедушка Андрей Александрович в селе Ратово. И у нас в роду был Борис, человек, у которого были ноги, ну, или последствия полимиелита, или ДЦП. И вот он, знаете, он передвигался на коляске. А представьте себе, глухая же Нижегородская деревня. И из Алатыря этот Борис приезжает на коляске. Мама его, она хоть была, ну, это вообще дедушка с 908 года, а вот женщина, которая мать этого сына, она была младше моего деда, ну, вернее, даже старше. И она как-то вот, видимо, ему, у него ноги в таких были кожаных, такие как ласты, одет он был. И вот он очень плохо говорил, руки у него плохо работали. То есть вот это очень... Просто я-то его видела, когда мне было 5 лет. Вот первый раз я его увидела. Он подъезжает в этой коляске, слазит с нее сам, заползает на крыльцо ползком, заползает в дом. И я первый раз, когда я увидела, сначала как бы испугалась. Но я никогда не видела такого. А когда я увидела, как он, ну, сел за стол, ему налили чашку там с супом, и он вот как бы без ложки, а пил, помогал себе руками. Ну, дедушка стал с ним разговаривать. Дедушка ему как бы дядя был. И я когда увидела, как он улыбается, как он общается. Вот вы знаете, я на всю жизнь запомнила его вот эту открытую и радостную улыбку. Он дожил до 40 лет, он был дважды женат. И женщины, которые с ними жили, они не то, что просто там за ним ухаживали, они действительно его любили. И вот это были, видимо, ну, как-то семьи, ну, там просто происходили какие-то, видимо, ситуации. И вот я потом у дедушки-то спрашивала, когда уже я взрослая стала, и я, и вот я его до такой степени запомнила и полюбила. Это вот, и какое-то такое у меня было чувство необычное. Вот «АллатРь» — это нужно было на пароходе плыть там 3 часа или 2 часа, 2 часа, наверное, или 3, не помню уже сколько там. Его встречали, у нас там была такая православная группа, храм уже был не восстановлен еще, вот, и там из прихода храма его встречали, он поднимался, приезжал, вот. Это, представьте себе, вот, ну, мне сейчас 56 лет, это вот назад столько лет, когда вот это, и вот это мне очень запомнилось. А в Перми я увидела людей, мне сразу напомнило вот этого нашего Бориса, очень волевого человека, который так хотел жить, пример другим показывал, что вот инвалид, он живет. Он не просто существует, он живет. Какие бы трудности ни было, если есть вокруг люди, которые
им помогают. А что он делал?
Я не знаю, что он делал, но вот то, что он жил, и как все люди вот он жил, и то, что он еще и молился, и он, его все любили, и вот и он еще ездил по городам, когда он ползать только мог. И руки у него почти не это. Видите, мне было 5 лет, а дедушка у меня был, он, ну, неграмотный, он не понимал, что там за болезнь. Ну, вот он такой. Хотя дедушка у меня тоже фронтовик, у него инвалидность после бомбежки.
То есть это, получается, был его сын, этот
Борис? Нет, это был, значит, у дедушки тетя, а это его сын. Mm-hmm. То есть вот так вот родственник. Дальний, но вот родственник. Mm-hmm. Вот. И тогда вот я, это вот первое впечатление. Ну, при том, что мой дедушка инвалид, он тоже до 90 лет прожил после контузии и ранения на фронте в Великую Отечественную. У него нога не гнулась, и он вот из Германии приехал вот инвалидом. Но всю жизнь это плотничал, рыбу рыбачил, там вот такого вот работал, вот так вот он. Вот. А иностранные вот инвалиды, они, конечно, свой путь проходили. Независимость за права инвалидов, значит, вот это независимый образ жизни, то есть это обустройство среды, чтобы инвалид мог, куда бы он ни захотел приехать на своей коляске, он мог бы там быть. То есть вот то, что у нас сейчас делают, пандусы, вот. Но до сих пор, конечно, сложности есть с этим делом. Вот мы сейчас, нам тоже обещали ЛСР, компания строительная, сделать крыльцо. Вот 3 года уже обещают, но вот хотят к 1 сентября все-таки mm-hmm. сделать. Дай бог это получится.
К этому 1 сентября
уже. Да, вот, но мы 3 года ждем, когда они нам пообещали и хотят сделать, чтобы у нас тоже люди могли. У нас есть на колясках, у нас, допустим, педагог помогает мне, ИЗО, инвалид первой группы. Она,
педагог.
Да, она на коляске. Сейчас просто хуже стала ходить. У нее ДЦП, детский церебральный паралич. Вот. У нее тоже очень мужественные родители. Они часть времени жили на Украине, но вот 10 лет вернулись сюда к нам. Как. И Наташа мимо проходила центр с папой, со своим. И решили зайти. Говорят, вот, а мы там на Украине в реабилитационном центре, она архитектурный институт закончила, она хочет помогать у вас работать. Я говорю, ну давайте, пусть приходит, вот она раз в неделю приходит и с нами там и рисует. То есть они тоже, дети наши, смотрят, как она вот у нее руки все, она левой рукой очень и рисовать, и оригами, и там рукоделием занимается. Сейчас вот делает работы на православную ярмарку «От сердца к сердцу». Вот. И, ну, в последнее время что-то похуже стало ходить, передвигаться, ездить на инвалидной коляске до центра. А крыльцо у нас подняться трудно, и вот и пандуса нет, и У нас оно уже с торца дома, не по проекту, и обустроить его. У нас есть там пандус держаться, и там одна рельса, но по ней никак не спуститься очень тяжело. Высоко уклон надо. И вот сейчас обещают делать. И я хочу сказать, что иностранные инвалиды, они во многом, конечно, продвинулись вот за счет защиты прав. Вот, то есть, вот, да, там вот такая вот идет, как сказать, направление такое, защита прав человека, защита прав инвалида, что среда для инвалида должна быть обустроена так, чтобы он не ощущал себя инвалидом. У нас это все все-таки посложнее немножко, да не немножко, потому что мы, во-первых, и позже начали этим заниматься. В советское время как-то об этом вообще не разговаривали даже, потому что в советское время было так, что, значит, все инвалиды должны сидят быть дома. Где-то сидеть дома и получать пенсию. Да, раз вы пенсию получаете, вот все, все, что может вам государство сделать. И, значит, а если вы хотите, можете отказаться. Пожалуйста, поместите в дом престарелых или в инвалидный, ребенка сдайте. То есть было такое.
А вот. Таких детей стало появляться все больше и больше, все больше и больше. И поэтому общество вынуждено просто решать эту проблему уже.
Ну, все правильно, только еще и по-другому стали смотреть на эту проблему. Вот, допустим, что изменилось? Ведь представьте себе, церкви не разрешали до 95-го года заниматься благотворительностью. То есть ее основное такое социальное милосердием, то есть милосердием, социальной деятельностью у нас должно было заниматься государство. Раньше говорили, все должно быть из рук советской власти. То есть все собесы, значит, все только от государства. Не было ни общественных организаций. А до революции все это было. До революции частные люди могли открыть приюты, открыть богадельню, то есть на какие-то на свои собственные средства устроить вот такие дома милосердия. А в советское время это все занималось государство. Но поскольку средства все равно, как говорится, ограничены, то есть пенсию дают, все, получаешь пенсию, сиди дома. Кто для тебя тут пандус из подъезда сделает, или кто там еще что-то тебе сделает? Никто ничего тебе не должен. Так считалось. Вот. И это, ну, в нашей стране вот так было. Но в то же время у нас еще есть, знаете, такая особенность, которой не надо, можно сказать, бояться и стыдиться. Вот то, что нет за границей. У нас люди почему-то вот... Я не знаю, вот это особенно вот я-то вот воспитывалась в деревне, родилась в Свердловске, в Екатеринбурге, а воспитывалась в деревне, и там всегда такое любопытство было к инвалидам. Вот. И они их все опекали, там же в общинах, это сейчас деревня немножко по-другому, тоже в городскую сторону повернулась. А тогда деревня была настоящая, она общинный уклад, то есть все, в общем-то, при церкви. Многое было. И люди все, во-первых, друг друга знают, помощи там, дома строить помогали. И так, если у кого-то беда, все объединялись. Вот. И инвалидиков как бы они примечали, знали. Но всегда любопытство было такое. И вот это любопытство, это вот какая-то наша национальная черта. Вот представьте себе, если родитель с ребенком инвалидом, я вот это вот прошла и знаю, то есть вот у меня, допустим, дочка, она очень маленькая, вот, и как только родилась, значит, ножки кривые, допустим, ну, кто-то может подойти и сказать, вот, мамочка, вот вам надо было вот пеленать ее правильно, вот ножки-то у вас кривые, потому что неправильно пеленали, или... Ой, дети там показывают пальчиком, говорят, какая маленькая тетенька там, или еще что-то. То есть, и это такое вот, понимаете, это не злоба, это такое своего рода участие. Вроде хотим помочь, но не знаем чем. Вот охота подойти, потрогать, погладить. За границей такого нету. Они, конечно, они не будут из вежливости, они знают больше там какие-то болезни, более, может быть, просвещены, инвалидное общество у них давно, их никто не закрывал, не прикрывал. Вот. И вот у них нет такого, понимаете? Может быть, они где-то даже могут скрыть. А у нас не скрывают, у нас будут смотреть, что-то спросят, подойдут, скажут. Сейчас, конечно, может быть, поменьше стало этого.
Имели с этим, имеете с этим.
Вот, ну, понимаете, нам тоже нельзя так думать, что вот у них там все хорошо, а у нас все плохо. Как вот у нас в сердцах наших будет, так мы и будем все это транслировать. Вот я своей дочери, мы с мужем всегда как бы говорили: Надя, вот если ты будешь добрая, если ты будешь, ну, прощать то, что там на тебя смотрит немножко, ну, любопытно, ну, вроде они не со зла, то все люди будут думать, тебя будут все любить, и ты будешь всех. А если ты будешь как-то так все это отвечать на это, все подумают, что инвалиды самые злые люди. Лучше от них подальше. Никогда не помогут. И вот мы ее с этим воспитывали. То есть это вот как раз вот христианское отношение ко всем болезням и трудностям. У нас у всех много болезней, у всех. И сейчас особенно, особенно каких-то таких психических особенностей. Часто человек от одиночества, от того, что он, ну, не нашел поддержку даже в первую очередь в своей семье. Бывают наследственные заболевания. Ну, много всего разного. И бывают какие-то трудности, вплоть до вообще смертельные болезни есть. Вот. Но если мы будем только сами собой и во все это замыкаться и закрываться, то, конечно, мы будем трудности испытывать в два раза больше. А если мы будем стараться находить помощи у таких же родителей, у специалистов всегда не гнушаться, это обязательно, потому что у нас и медицина развивается, и, в общем-то, не надо думать, что никто нам не поможет, бедные мы несчастные. Вот. И в церкви сейчас вон тут у нас вот православная служба милосердия, мы являемся одним из проектов этой службы. Да. То тоже всегда и храмы, и священники, которые готовы тоже поддержать в трудную минуту. Но часто эта поддержка нужна этим семьям. Ну, кому-то и материально на операции, и люди даже жертвуют из прихожан. И верующие, бывает, что и неверующие жертвуют на операции. Но часто бывает нужна именно такая психологическая поддержка. И в церковь за этим и нужно идти к Богу, стремиться понять, что вот все управляется не случайно, что Господь дает этим родителям посильно. Они часто, многие из них очень сильные люди. И смогут они пронести этот свой крест, если они не озлобятся, если они будут терпеть, смиряться, с любовью все это переносить, и как бы их воля и сила Духа будет крепнуть. И сами родители – это тоже отчасти те инвалиды, которые из-за границы к нам приезжают. Вот. У многих родителей можно поучиться вот этой силе Духа. Потому что часто дети, вот, ну, особенно с сниженным интеллектом, они ведь не ощущают себя больными. И многие люди с психическими расстройствами, они тоже себя не ощущают больными, потому что они такими родились, они всегда были. Ну, бывает, что есть приобретенные, ну, болезни не с детства, не сразу. Какие-то ситуации произошли, что-то в организме и вообще что-то в семьях произошло. Такие тоже ситуации бывают, и в таких случаях, может быть, даже сложнее, чем с детства.
Вот у меня такой, Людмила Николаевна, вопрос. Вот все-таки, ну, понятно, если у человека какие-то физические недостатки, а вот все-таки с человеком с психическими расстройствами, вот как вы какие-то вот отношения выстраиваете?
Здесь самое главное отношение — любить. И любовь здесь нужна неземная. Понимаете, вот, значит, человека с психическим расстройством нужно, ну, любой человек нуждается в любви, в заботе, в участии, в такой, но особенно люди с психическими особенностями, в чем это проявляется? Дело в том, что часто снаружи не видно, что даже он болен. Понимаете, вот снаружи у него ничего не болит, снаружи, а внутри у него болит. Как говорят, душа болит. И он часто это даже не понимает, что это болезнь, что ему, вот, ему кажется, что ну что-то, так, так у всех ведь, наверное, как он внутренне себя ощущает. Вот. А снаружи часто родственники могут подумать, да он притворяется, да что он лежит, он расслаблен, да он лентяй, вот он лентяй, он ничего не хочет делать. Вот. И потом пошло-поехало. Значит, начинают как бы на него какой-то такой прессинг. Он начинает ощущать себя, ну, как бы что-то не то, что-то не так по отношению. Меня не любят. Первое, что он думает, меня не любят, и меня не любят нигде. Он думает, меня не любят дома, меня не любят нигде, я боюсь выходить. И это тоже, это вот начинается такое вот, как бы, и он может быть загнан куда-то. И вот и суициды бывают. То есть понятно, что у многих галлюцинации могут какие-то агрессивные проявления быть. Но чаще всего, если болезнь у человека серьезная и в семье понимают, вы знаете, чудеса просто происходят. Они находят способы, как ему помогать. И болезнь отступает. Она никуда не девается. Она не, допустим, бывает, что неизлечима болезнь. Но она входит в такую стадию ремиссии. Когда человек производит впечатление, вот, ну, так, здорового, среднестатистического. Или, значит, у него как-то это все проявляется, но не в такой яркости. Uh-huh. Вот. Но здесь нужно... Во-первых, поддержка родственникам в первую очередь. Какая? Чтобы они все-таки тоже осознавали и понимали. Они не должны на себя вот эту вину возлагать. Они ни в чем не виноваты, что он заболел, что так произошло, или что-то у них в жизни произошло, или он таким родился. Понимаете, не нужно искать виновных и искать вот это вот скрупулезно. Это нужно принять в первую очередь сердце, потом искать людей, которые тоже могут поддержать, и даже оказавшись в такой же ситуации, они могут поделиться своим опытом, подсказать где-то что-то, искать врача, который тоже может, медикаментозно бывает, спасает, вот, особенно, вот, знаете, бывает первого эпизода, вот когда человек был здоров, обычно вот, ну, бывает, допустим, ну, там 3 года, 7 лет, там 12, подростковый возраст, 40, ну, какие-то, вдруг человек заболел. Вот у него приступ, все, он в школе даже находится. И в первую очередь, ну, медиков и родители, значит, и там все, и любовь. И вот это все вместе, оно очень много дает. Бывает, человека вытаскивают, как говорится, вот он на поланочке был на этой, упал, поднялся и опять стоит.
То есть это получается как бы безусловное принятие своего ребенка.
Обязательно.
В первую очередь. Это самое первое условие, о котором говорят все психологи.
Это да. И потом еще вот мы должны осознавать, вот сейчас у нас тема наша «Учебный год». Мы, дети наши, порхали, как бабочки, были в какой-то среде, отдыхали, родители, все были настроены. Да. Сейчас вот такой период, очень ответственный. Как мы поведем их? Мы должны все бросить. Мы должны понять, что это очень ответственный период в жизни человека. И даже не от того, что он в первый класс пошел. В какой бы он ни пошел, он пошел в класс. Он пошел на какую-то ступеньку подниматься. И ему нужно как-то помочь понять, что что-то с тобой может произойти. И вдруг, даже если вы ему ничего не сказали, но с ним что-то происходит, вы должны это заметить. Как-то его поддержать, ему сказать, что, знаешь, ну, у всех бывают трудности. Ну, одни проходят, вот какой-то свой жизненный пример провести, ему сказать, что вот, ты знаешь, вот у меня тоже было. Я тоже вот испытывал трудность, вот там то-то было, я вот не смог, а потом как-то поддержал. У меня нашелся товарищ, который, у меня там мама поддержала, у меня друг был, еще что-то. И как-то я выкарабкался. Ну, не нужно скрывать, ты поделись с нами, мы тебе тоже поддержим, и как-то это...
Это очень важно, вот как суметь своего ребенка поддержать. Потому что вы же также понимаете, что дети, они как бы еще и не все учиться хотят.
Конечно.
Правда ведь? Да. Для родителей ведь это тоже стоит самая такая серьезная задача.
Все правильно.
Как вот это не из-под палки, а как это можно привлечь и понять. А вот ну не хочу я и все. Вот ну нет у меня желания. И сколько угодно таких детей.
Здесь нужно очень внимательно отнестись к этому и понять вообще, что происходит с ребенком. Вот, есть, конечно, дети, которые ходят в школу за общением. Вот моя дочь, например, да, она в школу ходила за общением. Но что из этого вышло? Она социальный педагог и закончила социальный институт. Она рисует, допустим, хорошо играет на гитаре, на флейте выучилась в музыкальной школе. Вот ей нашлось вот такое применение. Она получала знания. Но вот для нее было очень важно вот это пойти в школу, у нее там друзья. у нее там вот есть, допустим, любимый педагог там или еще что-то. То есть, понимаете, и это тоже нужно развивать. Это нужно поддерживать. И, а если где-то какие-то трудности там, в математике или еще в чем-то, ну, сказать, ну да, Надя, ну давай мы тебе тут поможем, но в то же время, ну что делать? Педагогу сказать, ну вот это у нас больное место, ну мы попробуем, конечно, да, но вы уж нас поймите, ну вот сколько сможем. Потому что, ну что делать, если не всем все дано? Не всем быть специалистами высшей математики. Кому-то можно и в рисовании таланты. То есть вот раскрытие своей способности своих детей – это залог родителей. Потому что часто бывает, что они бьют, но не туда. Бьют вообще в какое-то место, в пустоту. Они считают, что если они там пели, рисовали, плясали или математики, то есть они должны только, дети их должны в этой же области. Нужно увидеть талант своего ребенка, раскрыть его. Вот. И еще самое важное, одно из важных составляющих, не упустить, если с человеком какие-то трудности психологического характера происходят. Если он взрослеет, и у него идут какие-то возрастные моменты, нюансы, как бы переходный возраст, это только понятие, он может в любом классе происходить. У кого-то в первом, во втором или в третьем, а у кого-то в 14 лет. То есть какие-то сложные проблемы, которые он должен с кем-то обсудить и где-то найти своего такого старшего друга. Если этого не находится, он может уйти в какие-то даже болезни. Понимаете, это очень серьезно. Вот одна из современных болезней, она вот несколько лет, наверное, 8 назад, нет, больше, лет, наверное, 15 назад я первый раз услышала. Фобия школы. Боязнь учиться в школе. И вы знаете, человек что? Он просто лежит, не встает и говорит, я не могу, у меня живот болит, у меня голова болит, у меня это... Все можно проверить, ничего у него как бы в органах все в порядке, он психологический. В школе может даже все быть хорошо. Но у него какое-то идет такое взросление, понимание, он хочет понять, зачем туда ходить. Или это вопрос о смысле жизни.
Да, это мотивация, это одна. Я думаю, что, Людмила Николаевна, нам с вами нужно повстречаться. У вас очень много вот, как бы внутри вот этого вот и опыта, и знаний, и как бы вот поэтому я думаю, что мы тут одной передачей не отделаемся, так скажем.
Просто 1 сентября, вот ну, такой важный момент, и хотелось бы родителям пожелать, чтобы они были поддержкой и опорой своим детям. И самое главное, чтобы они вот любовь свою, они ее и выражали, и пусть не словами, но чтобы в сердце у них была какая-то забота. И тогда Господь вообще все управляет само собой. Тогда, соответственно...
О любви мы еще поговорим. Она бывает разная очень.
Ну, вот, понятно.
Слепая, какая-то там разумная любовь. Все равно, я думаю, что вот разговор о любви, он вообще особый. Тем
ну,
более,
это да.
В вашей ситуации. А вы нас очень многому учите.
Спасибо вам большое.
Я вас поздравляю с праздником Успения Божией Матери. И пусть вам Богородица помогает.
Спасибо. Спаси Господи вас. И вам успехов
тоже. И до новых
тоже.
Встреч.
Спасибо большое.
Я напомню, уважаемые наши слушатели, что сегодня в нашей постоянной рубрике «Гость в студии» принимал участие директор социально-педагогического центра реабилитации детей-инвалидов Людмила Николаевна Петухова. До встречи в эфире.
Спасибо.